Затем был задан вопрос. «Вас уже со Сахебе, наверное, никто не примирит?» Я ответил. «Нейтральные братья-служителя выслушают обе стороны, укажут на грехи, и после искреннего покаяния и осуждения греха может наступить примирение». Мне не нужно было говорить это, так как позднее мне задали сотрудники КГБ вопрос. «Почему вы разделились с Сахебе?» А я спросил. «А почему вы разделились с коммунистами Китая?» Он с раздражением ответил. «Зачем вы вмешиваетесь в политику?» А я сказал. «А зачем вы вмешиваетесь в церковь?» Разговор прекратился после этого. Или нужно было молчать? Меня освободили, сняв посты наблюдения. Дома меня дети встретили с радостью, а жена со страхом и настороженностью. Когда я помолился и рассказал все, как было, то жена после сообщения друзей о моем аресте готовила передачу в тюрьму. И освобождение мое не было той радостью, как по окончании первого и последующих сроков. Еще была попытка склонить меня сотрудничать с КГБ. Я спросил, а в чем это сотрудничество заключается? Мне ответили, будешь ехать в такой-то город, позвони нам, и мы туда сообщим, чтобы вас не забирали, а по приезду сообщите нам, кто был там и как прошло общение. А дальше что? За это будет хорошая работа, машина, квартира и так далее. А дальше что? Они молчали, а я сказал. А тогда ад вместе с вами. Я не хочу этого. Старший улыбнулся и сказал. Какой там ад? А я им ответил. Да, будет ад, если не покаетесь в грехах. Были еще несколько встреч для беседы о Боге, о жизни, о смерти и так далее. В одной из бесед сотрудник высказался так. «Мы изучаем обстановку и наблюдаем за верующими. И вот во время войны многие обратились к Богу. Да это и понятно. Разлука, голод, разорение. Смерть заставляли людей искать утешение в Боге». Я добавил. «Да, искали и находили это утешение». «А вот вы веру в Бога разрушили у людей, а что им взамен дали?» Он подумал и ответил, что взамен дали мало. А я возразил, «Нет, вы вместо Бога дали много. Наркоманию, пьянство, распад семей, разврат и так далее». К моему удивлению, он ничего не возразил. Мне вспомнилось, что в газете Донецкой области была заметка корреспондента о том, как он ехал в трамвае и услышал разговор о плохой семейной жизни. Мужчины обвиняли жен, женщины мужей, а старая женщина встала и громко сказала: «Нет Бога, нет любви и нет семьи». Корреспондент удивился, что все замолчали и никто не возразил ей. А мне вспомнились слова, как сильны слова правды. Иова 6:25. Поэтому все молчали. В церкви я все рассказал об аресте, освобождении, и все радовались и благодарили Бога. В это время во Сахебе проходил очередной съезд, которого просили «отделенные», в кавычках, разрешили регистрированным. На съезде, а правильнее, на лжесъезде, организовали и проводили под руководством атеистов. Один из делегатов-братьев попросил у Карева слово, в котором выразил сострадание верующим отделенным, которые находились в тюрьмах и лагерях, просил походатайствовать за их правительстве. В перерыве подошел к нему человек с делегатским знаком, попросил его зайти в комнату под кафедрой молитвенного дома. Затем с гневом и раздражением начал там упрекать брата за то, что он вспомнил об узниках-братьях. «У нас нет узников за веру, там сидят преступники. Что ты разболтался? Ведь тут находятся иностранные гости». При разговоре он показал удостоверение майора КГБ. Брат, увидев удостоверение, смутился и сказал, «Я объявил съезду, что здесь присутствует сотрудник КГБ». Он властно пригрозил брату, «Если ты это сделаешь, то не видать тебе ни жены, ни семьи, а в лагерях и тюрьмах Сибири будешь умирать». Брат, боясь лишиться свободы, семьи, промолчал и никому не говорил больше ничего. Но хорошо понял обстановку на этом съезде. На следующих съездах он уже категорически отказался присутствовать. Вот со мной работники говорили о примирении отделенных с регистрированными. И там организовали комиссию, в которую не вошли открытые противники братства отделенных. из Эстонии братья Тярк и Ардер, из Одессы Высоцкий, из Москвы Ковальков и другие. Прошло несколько дней после моего освобождения, и вот приходит ко мне брат, служитель нашей церкви, и говорит, что был у него дома старший пресвитер по области и пригласил нас на совет регистрированной общины, так как они желают покаяться. Мы помолились и решили пойти. Когда мы пришли, то служители и братья совета начали просить прощения за то, что нас неправильно исключили из церкви. Мы были очень удивлены и внутренне не верили в искренность покаяния и высказали об этом. Они стали нас стыдить, что мы не верим им. Пригласили нас на следующее членское собрание, сказав, что будет и члены церкви просить прощения. Да, так и было сделано, но только не все встали, так как не готовы были покаяться. Через несколько дней приехала примирительная комиссия к нам. Тярк и Ардер из Эстонии, Высоцкий из Одессы. Провели ряд бесед и склоняли нас к единству. Мы ответили, если будет искреннее покаяние, то в будущем подойдем к единству, а пока мы будем отдельно проводить собрания, совершать хлебопреломление и все священнодействия. Общину регистрированную будем посещать в то время, когда у нас нет собраний, а также проповедовать с вашего согласия. Так мы и делали. Через месяца два Сехебе написала обстоятельное извращенное письмо и разослала по всем общинам. В этом письме написали о том, что в Кировограде Антонов с отделившейся группой примирился с регистрированной общиной и проповедует Христа распятого. Это письмо послужило смущением и соблазном для отделившихся братьев и сестер. Стали звонить по телефону, писать письма, приезжать и узнавать, правда ли, что мы покаялись перед общиной. Я пошел к совету регистрированной общины и спросил, разве такое было примирение, как в Сехебе написала? Они ответили, нет, это мы просили прощения, а не вы. Я попросил написать опровержение с их подписью. Они пообещали, а потом отказались, говоря, что старший пресвитер запретил подобное писать. Тогда мы, увидев обман и неискренность покаяния, сказали, что не будем иметь духовного общения с ними и, как прежде, будем проводить отдельное служение. Через некоторое время приехали два брата из Совета Церквей и объявили мне о выводе из членов Совета Церквей за соблазны, которые я принес отделившимся братьям и сестрам. Я принял наказание как должное, заслуженное, хотя и несознательно. Раскаялся, попросил прощения и не стал искать сторонников для оправдания греховных поступков. Через полгода братья Совета Церквей, увидев мое смирение и раскаяние, восстановили меня в члены Совета Церквей. Работник ЖКГБ при встрече гневно упрекнул. «Что тебе еще нужно? И старший пресвитер, и совет общины, и члены церкви все каялись, а вы не соединяетесь». Тогда мне стало все ясно, что атеисты заставили их покаяться, чтобы сделать объединение в Кировограде и делать подобные эксперименты в других городах. На работу приняли меня в областную психиатрическую больницу с санитаром, а потом фельдшером. К работе я относился добросовестно. Врачи и медперсонал ко мне относились хорошо. Я старался свидетельствовать о любви и о судах Божьих, молился о больных, о медперсонале, стараясь сделать доброе всем, особенно несчастным больным, одержимым дьявольской силой. Хочу привести несколько поучительных примеров. Работал я в наблюдательной палате, где находились возбужденные, опасные для окружающих больные. Это прежде всего с белой горячкой от алкоголя, которых обычно привязывают мягкими поясами к кровати и делают уколы. Часто такие больные страдают от видений, кошмаров, галлюцинаций и стараются кричать, убегать, биться и так далее. Вот был такой больной из района Кузнец. У него была белая горячка и прошла. Но во время бритья он выхватил у парикмахера опасную бритву и тут же начал перерезать себе горло. Бритву с трудом отняли и отправили Кузнеца в городскую больницу, где мне пришлось дежурить возле него ночью. Поздно вечером приехала жена с дочерью, в слезах попросила увидеть его. Им разрешили свидеться на несколько минут. А разговаривать он не мог, так как аппарат откачивал слизь и кровь из горла. Жена мне рассказала кратко о жизни мужа. Работал он кузнецом, был добрым человеком. Все все старался что-то сделать. Оплата всегда была водкой с самогоном. Помощник-молотобоец допился до белой горячки, убежал скрыто в лес и там повесился. Обнаружили его через месяц. И вот на похороны уговаривала его жена не ходить. Он не согласился, пошел. После похорон во время обеда хорошо выпил, а проходя мимо ставка, неожиданно влез в воду и не хотел выходить, говоря, что крокодил лежит у берега и съест его. Жена попросила мужчин вытащить беднягу из воды. Вытащили, связали и отвезли в психбольницу. Когда его вылечили, то я беседовал с ним, чтобы он бросил пить и обратился к Богу за помощью. Он пообещал из-за страха перед смертью поменять работу и бросить пить водку. В больницу в течение 2 лет он не поступал. Другой пациент с белой горячкой разорвал простынь и повесился в окне. Поступил студент с переутомлением мозга и 4 месяца отказывался от пищи. Ругал мать, оскорблял, убегал и ко всем находился в ожесточении и злобе. Я подошел к нему с миской пищи. Он с силой выхватил ее и опрокинул на меня, начав оплевывать. Я удалился, переменил халат, помолился и снова подошел. Тогда он уже не так поступил, а немного покушал. Вот в таком состоянии находился парень 4 месяца, а затем все нормализовалось, и он здоровым выписался из больницы, прося у многих прощения, благодарил медперсонал. Один молодой юноша лежал в больнице около 4 лет после того, как родители не разрешили жениться на девушке, которую он любил. Много больных было с психозами от расстройства нервной системы, которых подлечивали в больнице, а они через короткое время опять поступали на лечение. Многие больные страдали трудно излечимыми заболеваниями, потому что много сделали зла другим – убийцы, бандиты, развратные и так далее. Мужья и жены обычно отказывались от таких больных, а вот матери приезжали и помогали, чем могли. Некоторые больные умирали, и родственники не приезжали на похороны. Однажды врач после похорон такого умершего подошел ко мне и сказал: «Да, у вас верующих, и похороны проходят благоговейно», рассказав о похоронении умершего в больнице. С утра набрали больных, которые с большими трудностями, руганью целый день копали могилу. Это было летом. Гроб в мастерской сделали, а ложить в гроб умершего никто не хочет. С руганью, раздражением, обещаниями вознаграждения положили того в гроб. Отвезли на кладбище и с таким же настроением опустили в могилу и зарыли. На все это ушел целый день с мучениями души и тела. Мне вспомнились слова пророка Иеремии: «Не будут оплакивать его, ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима». 22:18-19. А вот о похоронах верующих написано в Деянии апостолов. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач о нем. 8:2. Психическими больными нужно очень много терпения и долго терпения, чтобы относиться к ним хорошо. А у кого не было терпения и относились плохо, то главврач увольнял с работы. Некоторые больные старались убежать из больницы. Их возвращали и ставили под особое наблюдение. Были больные на принудительном лечении. Это те, которые совершили преступление и показывали, что они психически больные. За ним было особое наблюдение, и потом врачи делали заключение. Если они действительно были больные, то их освобождали от суда, а если здоровые, которые притворялись, то таковых судили. Мне предложил профорг вступить в профсоюз, но я отказался, так как в профсоюзном билете написано «Профсоюз – школа коммунизма», и на профсоюзные взносы судили наших верующих. Профорг пришел с этим вопросом к врачу, зав. Отделением, который ответил, что если по совести моей я не могу вступить, то ведь это добровольная организация, и меня больше не принуждали. Однажды зав. Отделением предложил мне наедине беседовать о жизни, о Боге. Я согласился. Вечером после смены мы уединились в кабинете, и вот он показал мне хорошую Библию, новую, сказав, что это ему подарили. Он задал такой вопрос: «О чем будем беседовать?» Я ответил: «Вы сейчас будете меня убеждать в том, что космонавты летали в небо и Бога не видали. Об этом в школе учителя много говорили. На такое утверждение девочка-христианка ответила: «По двум причинам космонавты не видели Бога. Или низко летали, или плохо смотрели». Напоминая слова Евангелия: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8. Я предложил беседовать о простых делах жизни и задал вопрос, назвав по имени и отчеству: «Почему вы, врач, людям говорите, что курение вредно, а сами курите?» Он ответил: «Вот такая плохая привычка, не могу оставить». Беседа проходила мирно. Поочередно мы высказывались, задавали вопросы и мирно, дружелюбно разошлись, желая еще встретиться до бесед. А на другой день жена врача, встретившись со мной, сказала: «Если вы будете беседовать, то мой муж станет верующим». А я ответил: «Если он будет верующим, то вы будете недовольны мной». «А почему? Он не будет курить, выпивать, ведь это хорошо», – возразила она. А вот когда утром я зашел в кабинет врачей, чтобы взять историю болезни, находящейся на принудительном лечении, то этот врач заявил: «Иван Яковлевич, если и есть ваш Бог, в которого верите, то он Бог жестокий, несправедливый, деспотичный. Почему столько болезней, голода, войны, землетрясений, бедствий и тому подобное?» Я не ожидал такого вопроса, а врачи, четверо, оставили занятия и приготовились слушать. Я помолился, как и Илия перед Ахавом, 3 Царство 17:1-3, и задал встречный вопрос: «Что бы вы делали со мной, если бы я, ваш подчиненный, не слушал вас и делал все против ваших повелений?» На это он сказал мне: «Вы задаете мне коварный вопрос», а затем стал отвечать: «Я бы вас убеждал, вразумлял, беседовал, а затем влепил бы выговор, лишил бы 13-й зарплаты, и если бы вы все-таки подобное делать продолжали, то уволил бы с работы». Я ответил: «Все правильно. А теперь вы обвиняете Бога, а сами не только не соблюдаете Его заповедей, а даже и не верите, что Он есть. Вот если бы вы поверили Ему и исполнили все повеления, то тогда бы могли обвинять Его». На это он ответил, что почитает еще Библию, и тогда побеседуем. Да, беседы у нас были краткие, на пути в город автомашиной, но без подобных искушающих вопросов. А я молился за него и всех окружающих на работе и старался быть дружелюбным. Придя однажды в понедельник утром на работу, вижу, что санитары и медсестры что-то смущаются и говорят между собой обо мне. Потом старшая медсестра подошла ко мне и спросила: «Правда ли, что вчера в поселке вы проводили собрание и хотели принести в жертву соседского мальчика, а соседи вызвали милицию, которая отобрала ребенка?» А я ее спросил: «А как ты думаешь?» Она ответила: «Я не верю, зная вас». Тогда я объяснил: «Да, вчера здесь было собрание наше, но никто не приезжал из работников милиции. Все это выдумка и клевета». Позднее я узнал, что эту клевету принес в больницу санитар-молдаванин, который ненавидел верующих. Я спросил его: «Кто ж тебе это сказал?» Он покраснел и в смущении ответил: «Шофер с грузовой машины». Я постыдил его при всех, и он остался постыженным. Такую подобную клевету писали даже в газетах. В городе Северске, Донецкой области, к нашей сестре подошла с газетой учительница и прочитала, что в таком-то селе верующие ЕХБ принесли в жертву ребенка. Сестра ответила учительнице: «Мы приносим в жертву детей, и у меня их 8. А вы не приносите, сколько у вас их?» Просившей стало стыдно, и она, молча свернув газету, ушла. Братья поехали в то село и узнали, что это клевета. Пошли к уполномоченному по делам религии и рассказали об этом. Он обещал выяснить все и написать опровержение, да так и не сделал, сказав, что глупость написал редактор газеты. В беседе с главврачом больницы он спросил меня: «Как вы скажете, если бы в больнице была церковь, то больные выздоравливали бы лучше?» Я ответил: «Конечно, только в Боге успокаивается душа моя, и больные, получая от Бога покой, быстрее бы выздоравливали. Ну а разве вам разрешат это сделать?» На это он ответил: «Не разрешат. Я очень переживаю за больных и думаю, как бы им помочь и облегчить их страдания». Да, по-человечески он много прикладывал усилий для лечения больных, но все болезни, и телесные, и душевные, и духовные, лечит божественный врач Иисус Христос, хотя телесные болезни отчасти лечатся и земными врачами. Но прежде чем идти к земным врачам, нужно по Слову Божьему, Иакова 5:14-16, обратиться к Господу и к пресвитерам. Вот царь Аса заболел ногами и во время болезни взыскал не Господа, а врачей и умер. 2 Паралипоменон 16:12-13. А Иезекия в опасность смертельной болезни обратился к Господу и получил исцеление. Исаия 38. Благословение Бога нужно просить на врачей, чтобы Бог умудрил правильно установить диагноз и назначить соответствующее лечение. Очень хорошее исцеление дает любовь. Когда дети получают ушиб или ранку, то со слезами бегут к маме, которой стоит поцеловать больное место, как боль уменьшается и прекращается. Поэтому как важно, чтобы медработники имели любовь к людям, особенно к больным. Так я и старался делать, молиться за врачей и за больных. Очень хорошо выразился один святой человек. Молитва без труда – попрошайничество, а труд без молитвы – рабство. Это важно применять не только в лечении больных, но и во всяком труде. Вместе со мной в психбольнице работали верующие – Лещенко Дина, медсестрой и Вера Сесми, санитаркой, которые добрым поведением светили для окружающих, так что главврач однажды высказался: «Если есть ваши верующие, которые желают работать в нашей больнице, пусть приходят, мы будем их принимать». Кроме положенных дежурств, мне в график стали ставить дополнительные, которых я не просил и отказывался. Другие же просили, они всегда их просьбу удовлетворяли. Впоследствии я узнал, что эти дополнительные дежурства – давали мне, чтобы загрузить работу вместо духовного труда. Поняв это, я категорически отказался от них. Все свободное от работы время старался употребить для духовного труда в домашней церкви, по местной и других церквях нашего братства. Жена Лина никогда не препятствовала деле служения, а молилась и с радостью всегда благословляла на труд. Когда я возвращался, все, что было доброе, рассказывал ей, и мы радовались и благодарили Господа. Когда я бывал дома, то обычно вечером мы читали Слово Божие, молились, все пели какой-нибудь псалом и уходили на ночной отдых. Наши богослужения почти всегда проходили под наблюдением милиции и сотрудников КГБ. Довольно часто они разгоняли наши собрания. Однажды собрались мы на хлебопреломление в доме Кулеша. После второй проповеди в дом бежала милиция и несколько человек в штатском и стали кричать, фотографировать, требовали покинуть помещение. Мы встали на колени и начали молиться. Капитан милиции пробрался ко мне и закричал: «Антонов, прекратите молиться!» В это время два милиционера схватили одного брата за руки и ноги и понесли в милицейскую машину. Затем подошли ко мне, взяли под руки и повели туда же. «Что вы делаете?» – спросил я у капитана, сопровождавшего меня. «Почему вы так бесчинно обращаетесь с верующими?» «Потому что вы калечите детей», — отрезал он. «Много ли попадает к вам наших коллег?» — спросил я у него. «Они что, воры, пьяницы, хулиганы?» Капитан немного подумал и признался: «Нет, ваши не попадают к нам в отделение, но вы же нарушаете законодательство о культах». Я спокойно сказал ему: «Если наши дети не нарушают общественный порядок, то нужно законодательство изменить, и все будет хорошо». «Ха, видишь, чего вы хотите?» — гневно крикнул капитан. «Этого никогда не будет!» В милиции, куда привезли нас с братом, начальник отделения сказал мне: «Вас привезли для установления личности». Я усмехнулся. «Это же неправда. Капитан называл меня по фамилии, когда требовал прекратить молитву». «Суд разберется!» — гневно выкрикнул начальник милиции, и нас тут же отпустили домой. Вечером мы собрались в том же доме и спокойно совершили вечерю Господню, радуясь, что перенесли гонение за имя нашего Спасителя. После собрания всей церковью рассуждали о том, как вести себя, когда власти требуют разойтись. Единодушно пришли к согласию с самим не расходиться. Если же будут применять силу, то не сопротивляться. За проведение собраний руководящих братьев вызывали на административную комиссию и штрафовали. Редко какое богослужение проходило свободно и без последствий. Так и после вышеприведенного собрания нас вызвали в горосполком, обвиняли в основном за присутствие детей на богослужении. Новый год мы всегда встречали на коленях перед Богом. Как это торжественно! Вся церковь, провожая старый год, просила благословения на предстоящие дни, выражая желание и готовность исполнять волю Божью. Не был исключением и 1969 год. Мы радовались в Господе. Детям раздавали рождественские подарки. Вместе с ними прославляли Бога. В эти дни попросилась к нам на собрание одна пионервожатая. Она внимательно все слушала и сказала, что ей очень понравилось. А позже, когда меня судили, она была свидетелем и утверждала, что я учил детей верить в Бога. На Рождество молодежь раздавала всей церкви поздравительные открытки с пожеланием, и мне попался стих. «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Луки 22:53. Пресвитер, прочитав мою открытку, печально сказал: «Тебя, наверное, арестуют». В начале января 1969 года по дороге на работу я заметил, что за мной следят. Я помолился Богу и утешился тем, что Он знает мой путь и силен защитить от всякого зла. В 9 часов утра я принял смену, а через полчаса меня вызвали к главврачу. Когда я вошел к нему в кабинет, там уже сидели два человека из прокуратуры. Главврач велел мне передать смену, потому что эти два товарища хотят поехать со мной в город для беседы. Я помолился и подумал, что, наверное, пришел мой час. Эти люди приехали меня арестовать. Когда я пошел в отделение передавать смену, один из работников прокуратуры, полный пожилой мужчина, пошел за мной следом. Впоследствии я узнал, что это старший следователь. Он вел мое дело. Передав смену, я пошел в раздевалку за сумочкой с обедом. Сопровождающий меня мужчина вошел за мной и велел взять чемоданчик, стоявший рядом с моей сумочкой. Я отказался, заметив, что не могу брать чужие вещи. Эти два товарища привезли меня в прокуратуру, сделали обыск и заявили, что пока будут держать меня в КПЗ. Если я соглашусь исполнять законодательство о культах, то пойду домой, а если нет, то будут судить. Переступив порог камеры, я поздоровался с находившимся в ней молодым человеком, положил свою сумочку и преклонил колени. Понимая, что предстоит впереди, я от всего сердца благодарил Бога за то, что принадлежу Ему и имею честь страдать за Него. Во время молитвы мне пришли на память слова Иисуса Христа: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. А также, и всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Без долгих рассуждений душа моя избрала второе, ради Господа оставить все и не переступать заповедей Божиих. В ответ на это решение в сердце возродился мир, Господь утешил меня. Когда я поднялся с колен, мой сокамерник удивленно спросил: «Ты верующий?» Его удивлению не было конца, когда он узнал, что за веру меня преследуют и собираются судить. У нас была хорошая беседа о Боге. Я советовал ему оставить пути, ведущие в погибель, и обратиться к Богу. Он рассказал мне, что попал в КПЗ уже 3-й раз за ночной грабеж. Его тетя, влиятельная личность в городе, уже 2 раза избавляла его от тюрьмы. В этот раз она заявила, что больше не будет ходатайствовать. В день моего ареста дома у нас сделали тщательный обыск. Забрали духовную литературу, братские листки, журналы. После обыска жена послала сына ко мне на работу, и ему сказали, что меня увезли в город. Лина все поняла. На следующий день она передала мне передачу. Через 3 дня следователь вызвал меня на допрос и, узнав, что я твердо решил не идти ни на какой компромисс, сильно разгневался. С бранью он повез меня к прокурору, который дал санкцию на арест. От прокурора меня привезли в Кировоградскую тюрьму. Здесь, как и 3 дня назад в КПЗ, на меня заполнили карточку арестованного, взяли отпечатки пальцев, записали особые приметы. После 15 лет, проведенных на свободе, я вдруг живо вспомнил Минскую и Оршанскую тюрьмы. Камера маленькая, на 4-6 человек, железные нары, решетка на окне. Параша с нечистотами издавала свой неизменный запах, смрад от табака и тряпок, сжигаемых для варки чефира, дополнял неудобства моего нового жилища. Разговаривать, громко петь нельзя, но молиться не запрещали. И я молился, тихонько пел, душа моя находила в этом успокоение. В этой камере вспомнился мне псалом, который пели мои 6-летние девочки. «О Боже, Боже мой, я верю, что Ты всегда везде со мной, и здесь, в темнице, вспоминаю дела любви Твоей святой. Жену я вспомнил и малюток, когда их лица целовал, в слезах все были, час был жуток. Но я тобой их утешал. И верю, Боже мой, глубоко, Ты не оставишь их одних, но по своей любви высокой согреешь и насытишь их». Я тоже тихонько спел этот псалом, и мой дух возрадовался в Господе. В камере люди часто менялись, но один человек всегда оставался, и я понял, что это наседка, и беседовать с ним не было желания. Разговор у нас был принужденный. Он что-нибудь спрашивал, и я отвечал. Бог давал мне мудрость, как отвечать ему. Он ругал Бога, осуждал верующих. Когда я преклонял колени для молитвы, он выключал радио, а потом говорил: «Видишь, я тебя все же уважаю. Выключаю радио, чтобы не мешало тебе молиться». Я благодарил его за это, а еще больше благодарил Бога, потому что и в этом небольшом деле видел его добрую руку. Каждый месяц Лина передавала мне передачу, продукты, белье, одежду. Я всегда делился с заключенными, и это в их глазах было подтверждением моей веры в Бога. В этой камере не было холодно, и вообще Кировоградская тюрьма лучше, чем те, в которых я был первый раз. Здесь заключенным выдавали матрас, набитый опилками, серую матрасовку, подушку и одеяло. Раз в 10 дней нас водили в баню. Каждый день около 50 минут можно было прогуливаться на свежем воздухе в специальных двориках. Эти дворики сверху были покрыты густой железной сеткой и напоминали клетки для кур. Следователь 2 раза вызывал меня на допрос, но я категорично отказался отвечать на любые вопросы, связанные с жизнью церкви, потому что по закону церковь отделена от государства. Многих верующих и даже неверующих тоже допрашивали, собирая материал для моего осуждения. К сожалению, некоторые христиане из страха рассказывали, что я привозил литературу и братские листки, проповедовал. После суда, поняв, что своими показаниями помогли следователю сфабриковать мое дело, они горько раскаивались, оплакивая свое предательство. Я, конечно, всем прощал и искренне просил у Бога сил для всех верующих, чтобы они в самом малом были верны и не боялись противников. Однажды во время обеда, когда кормушка в камере была открыта, я увидел молодого человека, который сидел со мной в КПЗ. Увидев меня, он счастливо улыбнулся и показал, что идет на свободу. Видно, влиятельная тетя и в этот раз походатайствовала о его освобождении. А я подумал, проводив его взглядом, какие несправедливые бывают суды. Как хорошо, что есть Божий суд, независимый от звона злата. И этим судом я не буду судим, потому что возлюбил истину Божью. Придет день, когда за все мучения и скорби святым будет воздаяние от Господа, а за все притеснения и издевательства нечестивых постигнет суд. Мне часто снились какие-то необычные сны, и, рассуждая о них, я нередко понимал, что ждет меня. Как-то я рассказал свой сон на сетке, а он говорит: «На днях пойдешь домой». Я улыбнулся. Стоит ли мечтать об этом? Не для того бросили меня в эту вонючую камеру, чтобы потом отпустить домой. Через несколько дней меня вызвали в коридор с вещами. Я подумал, что повезут куда-то на очную ставку. Привели в служебное здание. В кабинете, куда велели войти, сидело трое. Старший следователь, сотрудник КГБ из Кировограда и незнакомый мне человек. Позже выяснилось, что это был Фисуненко, сотрудник КГБ по Украине. Этот незнакомец подозвал меня к столу и, открыв Библию, прочитал из 13 главы послания римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Подняв на меня глаза, он сказал: «Должен сказать вам, что вы нарушаете Слово Божие, хотя и называетесь служителем Божьим. За это и в тюрьме сидите». Я попросил его прочитать дальше. Он сначала не хотел, а потом согласился и прочитал 7 стих. «Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». «Мы отдаем вам честь», – сказал я, когда он кончил читать. «Налоги мы тоже добросовестно платим, делаем добро людям, с мятежниками не сообщаемся, власть не поносим. Однако вы требуете от нас неверности Богу, требуете исполнения противозаконных правил, и мы не можем в этом слушать вас. Мы будем исполнять слова Христа: отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Я напомнил этим людям декрет Ленина о свободе совести, Всемирную декларацию прав человека. В ответ сотрудник КГБ упрекнул меня, что не соблюдаю законодательство о культах. Я спросил его: «А оно может противоречить основному закону страны?» «Нет», – категорично заявил он. Тогда я перечислил некоторые пункты, явно противоречащие Конституции. После двухчасовой беседы мои судьи стали перешептываться. Думая, что меня отправят на этап, я попросил, чтобы разрешили взять из прачечной теплое белье, сданное в стирку. Фисуненко слегка улыбнулся и сказал: «Да, мы вас отправим, но не на этап, а домой». Сделав выразительную паузу, он добавил: «С условием, что вы завтра же выйдете на работу и до суда не будете покидать пределов города». Мне не верилось, но следователь оформил обязательство о невыезде и дал мне на подпись. Затем надзиратель принес мне белье, и меня вывели из тюрьмы. Мне сразу вспомнилось, как когда-то апостола Петра ангел вывел из тюрьмы, а меня выводили люди, борющиеся с Богом. С какой целью они делали это? Вначале я не понимал истинной причины, а потом узнал. Власти хотели посеять среди верующих недоверие ко мне, как к служителю, чтобы обо мне думали, как об изменнике и предателе дела Божьего. Домой я пришел уже в сумерках. Павлик, увидев меня в окно, закричал: «Мама! Папа идет!» Алина сразу остановила его: «Какой папа, сынок? Ты что придумал?» Открывая дверь, я вспомнил, что при освобождении апостола Петра служанки тоже не поверили, когда она сказала, что пришел Петр. Увидев меня, Лина испуганно спросила: «Как тебя освободили?» Она всегда молилась обо мне и переживала, чтобы власти не сломили меня и не причинили вреда церкви. Побывав в местах лишения свободы, она знала не понаслышке о тюремной жизни, но верность Богу она ставила выше всех страданий и лишений. Когда мы помолились Богу, я рассказал, как меня отпустили, и мы снова всей семьей поблагодарили Господа за возможность еще какое-то время побыть вместе. Сколько будет длиться следствие, когда будет суд, мы не знали, но радовались, что в этот раз Бог дал такое облегчение. Лина переживала, как воспримет церковь мое освобождение. На первом же собрании я передал беседу со следователем и сотрудниками КГБ, и вся церковь радовалась Божьей милости ко мне, что Бог дал мудрость, как отвечать, и еще позволил побыть какое-то время дома. На работе главврач сказал мне, что они ходатайствовали о моем освобождении. Я приступил к своим обязанностям, и жизнь потекла своим чередом. 2 месяца я был на свободе. За это время следователь 2 раза вызывал меня, снова склонял к тому, чтобы согласился выполнять законодательство о культах. Но Бог дал мне силы твердо стоять в вере. В марте, Получив известие о смерти одного из родственников в Лепно, я отпросился у следователя на похороны. Побыл у родителей, беседовал с ними. Папа поверил в жертву Иисуса Христа и раскаялся в своих грехах. Я был рад, что он хоть на старости лет все же повернулся к Богу лицом. Велико милосердие Божье. В начале апреля следователь еще раз вызвал меня и предупредил об окончании следствия, а через день пришла повестка явиться на суд. 10 апреля 1969 года. Накануне суда в нашем доме собрались друзья и некоторые из регистрированной общины. Я прочитал слова Иисуса Христа из Евангелия Иоанна. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Я сказала, что рад возможности страдать за имя нашего Господа и хочу выдержать все испытания для славы великого Бога. Друзьям я пожелал на деле подтверждать свое ученичество, любить ближних своих и не унывать в скорбях. Просил также не забывать меня в молитвах, потому что вынести все испытания без поддержки и помощи Божьей просто невозможно. Молились все со слезами, прощались со скорбью, но и не без надежды, ведь Бог обещал не оставить нас. А поздно ночью принесли телеграмму о смерти моего отца Якова Антоновича. Очень хотелось сразу же отправиться в путь, но я остановился, подумав, что суд могут отложить и отпустить меня на похороны. Утром мы всей семьей помолились, и я простился со старенькой мамой Анисией Ивановной и пошли на суд. Суд был открытый. Все друзья свободно вошли в зал. Я сразу же подал судье телеграмму, попросил перенести суд и дать мне возможность похоронить отца. Судья сказал, что ответит на мою просьбу в конце суда. Зачитав обвинительное заключение, судья предоставил слово свидетелям. Их было в этот раз трое. Председатель Новомиргородского райисполкома, учительница из села Неополимовка и классная руководительница моего сына. Обвинительное заключение гласило, что я нарушил законодательство о религиозных культах, обучал детей религии и проводил нелегальные собрания. Председатель райисполкома наговорил много неправды мой адрес, а учительница из Неополимовки говорила, что дети верующих умственно отсталые, плохо учатся, в кино не ходят, не участвуют в общественных мероприятиях. Классная руководительница Павлика сказала, что мой сын хорошо учится, поведение у него примерное, только в пионеры не хочет вступать, утверждает, что верит в Бога, а пионер должен отвергать его. Речь этой учительницы была как снег на голову. Судья не дал ей договорить и предложил мне сказать защитное слово. Я сказал, что согласно Конституции и Декларации прав человека я не виновен и суд не имеет права судить меня. Затем мне предложили сказать последнее слово, а прокурор предупредил. Если согласитесь исполнять законодательство о религиозных культах, то поедете на похороны и вернетесь домой, никто вас судить не будет. А если не согласитесь, то получите 3 года лагерей строгого режима. Я ответил, что законодательство исполнять не буду, а на похороны отца прошу отпустить. В зале суда после моего последнего слова появилась милиция. Перед чтением приговора детей моих попросили выйти. «Судить без закона можете, а приговор при детях не хотите читать», — заметил я. На это мне никто ничего не сказал. Судья металлическим голосом зачитал приговор. Согласно статье 138, часть 2, 3 года заключения в лагерях строгого режима. Мне дали возможность проститься с женой и детьми, и черный ворон повез меня в тюрьму. Господь дивно утешал мое взволнованное сердце, напоминая слова «Блаженны изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное» Матфея 5:10. Дух Святой наполнил меня, и, подъезжая к тюрьме, я сказал сам себе: «Здравствуй, неволя! Со Христом мне и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма». Ощущая присутствие Господа, Я помолился за гонителей, желая их спасения, и поблагодарил Бога за милость оставаться верным ему даже на пути страданий. Да, меня ждали стесненные обстоятельства, и я просил у Господа силы, чтобы бодрствовать и все преодолевший устоять. Верно изречение. Имущество потерять, мало потерять. Друзей потерять, много потерять. Бодрость потерять, все потерять. После обыска бани и карантина я попал в камеру, где неожиданно встретил своего соседа. Опухший и больной от злоупотребления алкоголем, он сидел за кражу. Я служил и думал, какой контраст. Мы живем на одной улице, попали в одну камеру, а идем совсем в разных направлениях. Сосед хорошо относился ко мне и в тюрьме, и в лагере. В камере после знакомства я поделился с заключенными домашней пищей, и это расположило их послушать весть о спасении. Наутро по тюремному радио прочитали газетную статью о моем суде. Учительницу Павлика порицали за то, что она одобряет жизнь и поведение сектантских детей. Позже я узнал, что ее вызывали в Горану, сильно ругали и чуть не уволили за ее речь на суде. Чтобы оправдаться перед начальством, учительница насильно надела Павлику пионерский галстук и сказала: «Ты пионер». Мальчики в это время держали Павлика за руки, чтобы он не сопротивлялся. Когда эта процедура кончилась, Павлик снял галстук, и учительница больше не заставляла его вступать в пионеры. До отправки в лагерь всем желающим поработать предложили сбивать ящики в тюремном цеху. Я с радостью согласился. В первый же день, как я вышел на работу, один пожилой мужчина громко объявил, в цеху, показывая на меня: «Мужики, среди нас есть баптист!» Я вначале смутился, а потом поблагодарил Бога за это объявление. Люди сразу стали подходить, задавать вопросы, и я мог многим засвидетельствовать о Божьей любви. После суда можно было писать письма, и я сразу написал домой о своем самочувствии и благополучии. Но ответ получить не успел. Нас собрали на этап и перевели в колонию номер 6 строгого режима. Колония находилась рядом с тюрьмой, отделенная забором. В заборе была специальная калитка, через которую и переводили заключенных. После медицинского обслуживания, тщательного обыска и карантина меня определили в строительную бригаду достраивать административные здания. Моя жилая камера оказалась на третьем этаже, и мне дали место на верхних нарах у окна. Из окна через решетку была видна улица, и даже можно было увидеть прохожих. Заключенные перекликивались с вольными людьми, переговаривались жестами. Через забор некоторым перекидывали письма, деньги и чай. На личном свидании я договорился с Линой, что она один раз в неделю будет приходить с детьми, и мы знаками как-то пообщаемся, увидимся хоть издалека. Но месяца через два начальство велело поставить высокую решетку, и связь со свободой прекратилась. Письма из дома я получал регулярно, без помех. Писала в основном Лина, дети меньше. Письма были живой струей в мертвой пустыне и ободряли меня в следовании за Господом. Молился я обычно рано утром, до подъема. Вспоминал места Священного Писания, преклонял колени прямо на нарах и беседовал с моим любящим отцом. А после подъема уже можно было выйти на улицу, и до завтрака я ходил по двору, пел псалмы. После завтрака нас вывозили в промзону на работу. В мои обязанности входило носить раствор на второй этаж. Первое время сильно уставал, а потом привык. Нелегко было от постоянной слежки. На работе, в библиотеке, во время прогулок я чувствовал, что за мной наблюдают. Стоило мне с кем-то поговорить, этого человека сразу же вызывал оперуполномоченный или отрядный и запугивал, угрожал. Некоторые рассказывали мне об этом. В библиотеке я брал старые книги и переписывал в тетрадь выдержки о Боге, хорошие жизненные примеры. При очередном обыске, а меня часто обыскивали и без очереди, у меня забрали все тетради и письма. Оперуполномоченный Друзь вызвал меня и стал спрашивать, откуда у меня записи о Боге. Я сделал ошибку, сказав, что из библиотечных книг. Записи мне не отдали, А библиотекарь получил выговор и указание убрать все книги, в которых есть упоминание о Боге. Лагерный двор в нашей колонии был очень маленький и летом походил на базарную площадь в воскресный день. Народу было много, все хотели подышать свежим воздухом. Уединиться было просто невозможно. Как-то во время вечерней прогулки подошли ко мне два молодых человека и попросили рассказать что-нибудь о Боге. У одного была бабушка верующая, которая оставила по себе добрый след, а другой сказал, что сам верит в Бога, и никто не разубедит его, что Бога нет. Он рассказал, как зародилась в нем вера. После очередного лагерного срока его отправили на Урал, на стройки народного хозяйства. К нему приехала жена, но жить им было очень трудно. Денег не хватало не только на одежду, а даже на питание. Воровать он не хотел, чтобы не угодить снова в тюрьму. Богу не верил и не молился. Однажды приснилось ему, что он купил лотерею «Спортлото» и зачеркнул определенные цифры. Сон был таким конкретным, что он даже цифры запомнил и утром рассказал жене. Она убедила его купить билет, и он сделал все, как было во сне. Произошло чудо. Он выиграл 5000 рублей. «И что ты сделал с этими деньгами?» – спросил я. «Мы купили одежду, обувь, продукты, а часть денег пропили с товарищами». «Видишь, Бог сделал тебе такой подарок, а ты даже не подумал выделить ему какую-то часть», – сказал я. «А как я могу дать деньги Богу?» – удивился он. «Я объяснил, что накормить голодного, одеть нагого, посетить больного ради Христа – это и есть дело, сделанное самому Богу». «Я не знал этого», – с сожалением сказал мой собеседник. «Но с тех пор, как это произошло, я понял, что Бог есть. Он видел, что я не хочу воровать, и мне трудно жить, и сделал это чудо. С тех пор я верю, что есть Бог». Целый вечер мы беседовали о спасении, об избавлении от власти дьявола, от влияния бесов на душу. Я говорил о покаянии, о прощении грехов и свободе, которую дает грешникам Божий Сын. Мои собеседники были внимательны, со многим соглашались, но признать Иисуса Христа Спасителем не пожелали. Однажды в рабочее время несколько заключенных начали играть в карты. Заметив это, надзиратели попытались забрать карты, но один из игроков ударил надзирателя и убежал. Скрывшись на чердаке жилого барака, он через время вылез на крышу, сложил возле себя кучу кирпича и целый день сидел там, не впуская в жилую зону никого из начальства. Заключенным он сказал, чтобы делали все, что хотят, но ни одного надзирателя в барак не пустит. Вечером приехало начальство из управления, и прокурор по надзору предложил взбунтовавшемуся заключенному слезть с крыши, пообещав, что наказывать его не будут. В ответ заключенный стал бросать кирпичи и чуть не попал в голову прокурора. Начальство разбежалось. Среди заключенных чувствовалось напряжение. Я тоже переживал и молился Богу, чтобы он не допустил войны между заключенными и начальством, потому что такие стычки всегда чреваты тяжелыми последствиями. Поздно вечером несколько надзирателей переоделись в одежду заключенных, прошли в жилую зону и вместе с заключенными начали ломать крышу в нескольких местах, чтобы выскочить наверх и связать бунтовщика. Так и случилось. Два надзирателя схватили заключенного, но он начал сопротивляться и хотел вместе с ними скатиться с крыши и убиться. Здание было трехэтажным. Уже на самом краю крыши подоспели другие надзиратели и связали беднягу, сняли с крыши и посадили в ШИЗО. Дальнейшая судьба этого несчастного человека мне неизвестна. Крышу не сразу отремонтировали, и когда пошел дождь, то спать на своей постели я не мог. В первую ночь мне пришлось лечь на пол, а потом я принес кусок рубероида и две ночи спал под ним, пока не заделали пробоины. Наблюдая за происходящим среди заключенных, я вновь и вновь думал о преимуществе принадлежать Богу. Какое это счастье – лично знать великого святого Бога. Он дает мир в сердце даже тогда, когда вокруг все бушует и злобствует. Около года я работал грузчиком в бригаде, а потом меня перевели плотником. Этой профессией я не владел, но напарник помогал мне, учил и со временем научился я делать все, что нужно. Через короткое время меня перевели в столярную мастерскую помогать мастеру. Там стало немного легче физически. Питание в лагере было слабое, однообразное, поэтому даже легкая работа для ослабленного организма была трудной. На завтрак обычно давали крупяной суп или кашу ячневую, овсяную или перловую, кипяток и хлеб. В обед крупяной суп или щи, ту же кашу и хлеб. На ужин давали кашу или суп, соленую рыбу, тильку или камбалу. И чай. Сахар выдавали один раз в день, утром 20 грамм. Один раз в месяц можно было отовариться в ларьке на 5 рублей и дополнительно от 2 до 4 рублей. В ларьке не было сала, сливочного масла, сахара, мясных изделий, чая. Сахар не продавался, чтобы не делали самогон, а чай, чтобы не варили чефир. Чай выдавался ежемесячно по 25 грамм на человека. Сало, масло, сахар и чай не разрешалось передавать и в передачах. В год можно было получить одну передачу 5 килограмм и две бандероли по полкило. За любое нарушение режима начальник отряда имел право лишать и ларька, и передачи. И все же в зоне можно было купить все. А заключенные продавали и разрешенный, и запрещенный товар, хотя это и считалось грубым нарушением. Деньги у заключенных были, хотя не у всех. Их приносили со свиданий, особенно с личных. Вольнонаемные тоже переносили деньги для заключенных, отчисляя себе 10-20% от передаваемой суммы. Я с большой осторожностью приобретал дополнительное питание, чтобы поддерживать физические силы. Несмотря на бесконечную слежку со стороны заключенных, осведомительной и частые обыски, я, по милости Божьей, ни разу не попался как нарушитель. А когда хлеба не хватало, когда мучил голод, Господь словом своим утешал и утолял голод и жажду. Личные свидания на строгом режиме нечасты. Один раз в год могла приехать ко мне жена на сутки, двое или трое, в зависимости от расположения и настроения начальства. Свидания проходили в отдельных комнатах, только кухня была общая. Радость встречи трудно описать. Время, проведенное с любимым человеком, пролетало быстрее мгновения, оставляя в душе бодрость и глубокую радость. Встретившись с Линой, мы обычно в первую очередь благодарили Господа за его милость к нам, потом пели любимый гимн и садились за стол. Во время еды рассказывали о пережитом, больше о духовной жизни семьи, церкви, братства. Кое-что нельзя было говорить вслух, и мы объяснялись знаками, писали пальцем на столе, иногда на бумаге. Свидание начиналось обычно после 4 часов дня, поэтому отдыхать ложились очень поздно, под утро. Свидание – это великий праздник для духа, души и тела. Самой большой радостью для меня было слышать о верности христиан, переживающих гонения. В стойкости и мужестве братьев и сестер я видел силу Божью. На самом деле Господь не оставил народ свой. Несмотря на притеснение, души обращались к Богу, церковь росла, и это не просто радовало меня, а вдохновляло и дальше идти узким путем, потому что с нами Бог. Как-то на свидании Лина рассказала мне, что приходил из лагеря оперуполномоченный Друзь и старался настроить детей против меня, внушал им, что я не хочу жить дома и по-отцовски заботиться о них. И я попросил жену, чтобы в следующий раз, если он придет, она закрыла перед ним дверь и не разрешала травмировать детские души. Друзь распускал свою клевету и в лагере. Встретившись с ним однажды, я обличил его за ложь, распространяемую среди заключенных, и сказал, что жена больше не будет пускать его в дом. После этого он больше не трогал наших детей. Лена нередко брала с собой на свидание детей. Встреча с ними всегда была неописуемо радостной, а прощание неизъяснимо трудным. Дети плакали, и мы подолгу утешали их, вспоминая тех, кто лишен не только отца, но и матери. Я напоминал им о воздаянии от Господа и просил верить Его Слову и ждать того часа, когда Он возьмет нас к себе и избавит от всякого горя. Дети, прощаясь, обещали любить Господа, молиться за узников, писать письма, хорошо учиться. Благодаря личным свиданиям дети тоже будто побывали в вузах, хотя и очень коротко. Общие свидания давали два раза в год, на 1-2 часа и только с близкими родственниками, записанными в тюремном деле. В комнату для свиданий заводили сначала вольных, а потом заключенных. Посередине комнаты стоял длинный широкий стол. Он разделял родственников, чтобы они ничего не передавали друг другу. Позже на столе поставили толстое стекло, чтобы изолировать заключенных от вольных, а для общения установили телефонные аппараты. Разговоры на общем свидании велись в присутствии надзирателя. Запрещалось говорить о Боге, о гонениях на воле, рассказывать о других людях. В случае нарушения свидания могли прервать. Даже такие короткие встречи, свидания на расстоянии, приносили нам много радости и ободряли. Если была положена передача, то после свидания родные всегда что-то передавали. Большим деликатесом был лук, чеснок, перец. Они возбуждали аппетит и помогали есть тюремную однообразную пищу. Я хотя и не был привередлив в еде, но однообразная пища и у меня вызывала отвращение. Вместо каш и супов я часто ел хлеб с солью и холодную воду, а по утрам пил чай с сахаром. После общего свидания, как, впрочем, и до свидания, нельзя было подходить друг к другу, прощались воздушными поцелуями и, глотая слезы, махали друг другу, словно на вокзале при отправлении поезда. Однако прощания наши никогда не были безотрадными. Мы верили, что придет время для лучших встреч и для жизни без разлуки. Это вдохновляло, облегчало суровый путь. Один раз Бог расположил сердце надзирателя, и он разрешил моему Павлику сидеть рядом со мной и даже кормить меня шоколадом, хотя это было запрещено. Конечно, мы были весьма рады и благодарны и Богу, и надзирателю за их доброту. Я молился за этого человека, желая ему спасения. После свидания заключенных тщательно обыскивали, и если находили что-то запрещенное, особенно деньги, то отбирали и наказывали. Большой радостью в лагере являются письма. Для меня они были и пищей, и утешением, и свидетельством Божьей любви. На строгом режиме можно было писать через цензора 2 письма в месяц, а получать неограниченно. Лагерные правила запрещали писать о Боге, об условиях содержания, о других заключенных. Я много получал писем, и для заключенных и начальства это было большим свидетельством о любви среди верующих. Некоторые письма ко мне не доходили. Они оседали в кабинете цензора по известным причинам. Друзья писали о Господе, желая утешить меня и ободрить. Однажды я положил на тумбочку письмо от Верочки, а мой наблюдатель, соседних нар, взял его и прочитал. «Что, твоя дочь за меня молится?» – спросил он, вкладывая лист в конверт. Я вспомнил, что Верочка написала мне: «Папа, я всегда молюсь не только за тебя, но и за тех заключенных, которые с тобой». «Да», — ответил я. Это не только удивило заключенного, а даже потрясло, и он попросил у меня адрес, чтобы после освобождения зайти к нам. Он хотел купить моей дочери большой торт за то, что она молилась за него. Я сказал, что девочка делает это из-за любви, и ей не нужно никаких подарков. Желание этого заключенного не исполнилось. Его освободили ночью и сразу же увезли в Кривой Рог, чтобы в Кривограде не убили. Он был тайным работником в зоне, доносил начальству о заключенных. А с такими людьми расправляются обычно немилосердно. Однажды получил я большое письмо, 12 листов, от главного врача больницы, где я работал. Письмо было написано в атеистическом духе. Главврач обвинял верующих за то, что пугают людей адом, и страха наказания от Бога не делать зла, а добро, делают только рай того, чтобы избежать ада. Я ответил ему, что верующие любят Бога и потому делают добро людям, чтобы прославить Бога и угодить Ему. А если даже кто и удерживает себя иногда от какого-то зла и страха перед наказанием, то разве это плохо? Я спросил у него, на чем основаны законы страны, приказы начальников и так далее. Разве не на страхе наказания? За нарушение закона штрафуют, порицают, судят и даже расстреливают. В ответ на мое письмо написал: «Мало. Вы много потрудились для защиты своих убеждений, но вы не правы». Из столярной мастерской по расположению рабочих и бригадира Меня перевели к электросварщикам, кладовщикам, уборщикам. Я принял эти перемены как особую милость Божью, хотя в мастерской у меня была и нетрудная работа. На новом месте у меня была маленькая кладовая, где хранились электроды и оборудование, и я мог, особенно ночью, в третью смену, молиться в тишине и размышлять. В это время у меня уже было Евангелие, и я тайно читал его, насыщая жаждущую душу Словом Божьим. Как-то ночью зашел ко мне в кладовую оперуполномоченный Друзь и раздраженно сказал: «До каких пор ты будешь мучиться здесь? Давно пора идти домой, к жене, на свободу, к детям! Если можете, выведите меня отсюда, я с радостью пойду домой и даже за вещами не вернусь в барак», — сказал я спокойно. Он немного смягчился и тут же предложил дать согласие на выполнение законодательства о культах. Мой отказ рассердил его, и, хлопнув дверью, он ушел. По воскресеньям, как правило, заключенные отдыхали, но иногда всех выводили на работу, особенно в христианские праздники. Я старался оставаться в жилой зоне и проводить время в общении с Богом. В изолятор за это меня ни разу не сажали. Бригадир всегда договаривался за меня и освобождал от работы. Зарплата у меня была небольшая, хотя я добросовестно выполнял все обязанности, и начальство было довольным. Половину заработанных денег высчитывали за содержание и питание, брали подоходный налог, и оставалось рублей 10-15 на ларек и на лицевой счет. В день рождения заключенного обычно освобождали от работы, но я никогда не просил этого. В 1970 году, 19 августа, я пришел с работы, и перед вечерней проверкой меня по лагерному радио вызвали на вахту для получения поздравительных телеграмм. Когда я вернулся, один заключенный спросил, для чего меня вызвали на вахту. Я показал ему пачку телеграмм и сказал, что у меня сегодня день рождения. Тогда он быстро достал из своего тайника, так называемой похоронки, кусок сала и, поздравив меня, сказал: «Съесть так, чтобы никто не видел». Есть сало и сливочное масло категорически запрещалось, считалось нарушением режима. Только один раз вызвали меня на вахту за телеграммами, а потом начальство поняло, что через это прославляется Бог, и больше не вызывали, приносили их как письма. А прославлялся Бог тем, что, отвечая на вопросы заключенных, я рассказывал о нашей большой христианской семье, о любви среди христиан и об искреннем отношении ко мне совершенно незнакомых верующих. С самого первого дня, когда я уверовала в Господа, у меня было сильное желание спасать других и страдать за Христа. Второе желание Бог исполнил в моей жизни, а первое я старался исполнять при малейшей возможности. К сожалению, спасение получили немногие, а во свидетельство было сказано многим. Я всегда молился за окружающих меня людей, простых и начальствующих, и старался говорить об Иисусе Христе не только словами, но и жизнью. Некоторые заключенные каялись, но сердечная почва оказывалась каменистой, и доброе семя не приносило плода. Один юноша из Киева, у которого мама была верующая, искренне покаялся и радовался как дитя. Бог услышал молитвы матери и достиг сердца сына. Но вскоре дьявол ввел его в сильное искушение. Он решил 40 дней поститься, как и Христос. Никакие доводы не могли переубедить его. На 17-й день товарищи принесли его в жилую зону. Он уже не мог ходить. И попросили меня поговорить с ним. Я долго объяснял ему цель и смысл поста, а потом строго сказал, что он может умереть от истощения, и это будет поводом к поношению на Бога и верующих. Только после этого он стал понемногу есть и через несколько дней пришел в нормальное состояние. После освобождения он вернулся в Киев, женился на верующей девушке и по сей день служит Господу на радость родных и церкви. Отрядные, замполиты, оперуполномоченные время от времени вызывали меня и старались переубедить, внушить свое мировоззрение. Но Господь укреплял меня, и я оставался в вере. Чувствуя, насколько несостоятельны атеистические взгляды, начальники стали беседовать реже, но строже запрещали молиться, говорить о Боге другим. Несмотря на запреты, я поступал по-христиански, ставя заповеди Божьи превыше всего. Почти каждое воскресенье в зоне показывали кино. Летом во дворе, а зимой в клубе или в столовой. Я никогда не ходил смотреть кино, а оставался в секции. Молился, пел, размышлял о Боге и духовном пребывал в общении со святыми. Иногда ко мне приходили приближенные и желающие слышать о Боге, в основном пожилые люди. Хотя подобные собрания запрещались, нас ни разу не разгоняли и не наказывали. А узница нашей церкви Дина Лещенко рассказывала, что в лагере, где она отбывала срок, заключенных тащили в кино силой. Одну приближенную волокли за ноги. Правда, после этого сестры пошли с жалобой к начальнику колонии, и варварство прекратилось. Многие заключенные тяготелись неволей и желали досрочного освобождения. Для этого всеми силами старались не нарушать режима или же тщательно скрывать свои нарушения. Не имеющие утешения и надежды от сильных переживаний попадали в больницу, страдали от расстройства нервной системы. Я каждый день благодарил Бога за избавление от зла и греха и часто повторял слова Марцинковского: «Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на воле тюрьма». Душа моя радовалась в Боге и пела: «О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит». Трудно сказать, чьи страдания были глубже, а заключенных или их жен и детей. Я страдал в узах, Алина. Сколько пришлось ей перенести унижения, презрения, клеветы через прессу, радио и телевидение. Сколько насмешек и издевательств терпели дети. Атеисты называли нас тунеядцами, мракобесами, духовными развратителями, американскими шпионами, обвиняли в том, что приносим детей в жертву. Меня и мою жену, наших детей и друзей представляли людям в таком свете, чтобы возбудить ненависть и отвратить их от веры в Бога. И многие верили этой клевете, даже верующие из зарегистрированных общин. Один проповедник из официальной церкви встретил Лину в городе и с насмешкой спросил: «Ну что, Лина, ты что, до сих пор считаешь, что Ваня осужден за Христа? Он же противник власти». «Если ты веришь атеистам, то я не могу тебя переубедить», – печально сказала Лина. «Но я твердо знаю и вижу, что он страдает за Господа». Особенно яростно атеисты боролись за детей и молодежь, стараясь во что бы то ни стало увлечь их в свои ряды. Детей в школах высмеивали перед учениками, заставляли вступать в пионеры и комсомол, снижали оценки, всячески оскорбляли. Нашего Павлика учитель по географии называл ослом и всегда занижал ему оценки, вызывая у учеников справедливое негодование. Учитель по истории в классе, где учились Вера и Надя, провел беседу о вреде религии и рассказал, что баптисты приносят жертвы детей. После этого возбужденные ученики Надю побили, а Верочку оплевали. Алина пошла в школу на следующий день и спросила у историка: «На каком основании вы учите детей, чтобы баптисты приносят в жертву детей?» «Я слышал от милиционера», – невозмутимо ответил он. Лина рассказала ему, что сделали одноклассники ее дочерям после беседы, и заявила, что не пустит детей в школу, если подобная беседа повторится. Учитель по истории рассердился и быстро вышел из класса, но бесед больше не проводил. Бог называет безумными тех, кто отвергает его, и это безумие постоянно обнаруживается в их жизни. Добровольно оставаясь в плену у дьявола, люди без Бога непрестанно хотят делать грехи и всякие преступления. Зла много и на свободе, а в тюрьмах и лагерях его еще больше, потому что там находятся особые люди – убийцы, воры, развратники. Они горды, самолюбивы, наглы, изобретательны на зло. Поэтому от зари и до зари в местах лишения свободы не прекращается ругань, ссоры, драки, доходящие до убийств. Администрация много делает для того, чтобы перевоспитать заключенных, но, как правило, все их мероприятия не исправляют у людей. Выйдя на свободу, они совершают те же преступления и опять попадают в лагерь. В нашу бригаду как-то привели пожилого мужчину. На вопрос, где живешь, он ответил: «У меня два дома, тюрьма и лагерь». У большинства заключенных нет семьи, жены и дети отказались от них. И только матери в основном помнят своих сыновей, любят их, переживают за них, Мать для заключенного – это что-то святое, поэтому они много говорят и поют о материнской любви. Не напрасно кто-то назвал лагерь подобием ада, и все же в аду будет несравненно хуже. Когда мой путь пролегал через эти ужасные места, я бесконечно радовался тому, что стал чужим для тех, кто живет без Бога. Как я радуюсь и благодарю Бога за Иисуса Христа, который ценой своей крови спас меня от ада и от настоящего лукавого века, простил мне грехи, подарил покой и жизнь с избытком. Он перевел меня из царства сатаны в царство Божье и подарил жизнь вечную. Только Христос силен разрушить дела дьявола, и только Он может освободить от зла. Поэтому христиане, полюбив своего Спасителя, готовы за Него страдать и умирать, как и выразился в одном гимне поэт. «Жизнь для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать». Пришел ко мне однажды неоднократно судимый Сергей из Кировограда и стал упрашивать, чтобы я написал главврачу психбольницы письмо с просьбой принять его на работу. Согласие главврача нужно было Сергею для досрочного освобождения. В лагере Сергей работал дневальным в комнатах личного свидания. Туда оперчасть обычно определяла своих людей. Сергей так сильно упрашивал меня, что я согласился написать письмо. Я предупредил его, что потеряю доверие главврача, если он будет плохо себя вести. Сергей заверял, что решил жить по-честному и от своего решения не отступит. Главврач быстро ответил на мое письмо, пообещав устроить этого человека и на работу, и в общежитие. Он подчеркнул, что высылает справку лишь потому, что доверяет мне. Перед освобождением я еще раз строго поговорил с Сергеем. К великому удивлению, он выполнил свое обещание. Когда я освободился, он пришел ко мне и рассказал следующее. В колонии он согласился на сотрудничество с оперчастью ЭКГБ, за что получил хорошую работу, а потом и условно-досрочное освобождение. Перед освобождением сотрудники КГБ сказали ему, что он должен прийти к ним, взять небольшой чемоданчик и поставить у Антоновой Лины на хранение. Сергей согласился, хотя и понимал, что в чемоданчике или подслушиватель, или еще что-то нехорошее. Освободившись, Сергей не пошел в КГБ. Пока он не прописался и не стал в военкомате на учет, они не могли его найти. Когда же он прописался, сотрудники КГБ тут же вызвали его в военкомат и потребовали объяснения, почему он не выполнил обещание. Сергей сослался на то, что после освобождения выпил и забыл свое обещание. Поняв, что с этим человеком каши не сваришь, сотрудники КГБ потребовали с него слова никому не рассказывать об их планах. Прошло совсем немного времени, и в пивной к Сергею подошел какой-то человек, угостил его, а потом пригласил в парк. Увидев там пьяного, новый друг предложил Сергею почистить у него карманы. Только они подошли к пьяному, тут же раздался свисток и крик милиционера. Их обоих забрали в КПЗ. Того человека освободили, а Сергею дали 3 или 4 года за кражу. Этот срок он отбывал уже полностью. Больше полсрока осталось у меня за плечами, и вот как-то зимой приснился мне сон, из которого я понял, что меня отправят на этап. На следующий день во время обеда прибежал ко мне дневальный, тайный работник оперчасти, и крикнул: «Иван Яковлевич, тебя освобождают! Вот обходной!» Я взял у него бумагу с надписью «Освобождающемуся» и сказал: «Поверю этому только тогда, когда буду за пределами зоны». С обходным листом я зашел в спецчасть и спросил, куда меня отправляют. Мне сказали, что отправляют по спецснаряду, как медработника, в колонию в Райки Житомирской области. Собрав все подписи, я зашел в секцию, обличил Дневального в неправде, раздал нуждающимся лишние вещи и попрощался со всеми. Вечером меня отправили в Одессу. Мне не хотелось уезжать из Кировограда, но заключенных об этом не спрашивают. Помолившись, я утешился тем, что Господь не оставляет меня, и на новом месте я буду нужен и Богу, и людям. Этап – это чуть ли не самое трудное для заключенного. Бесконечные обыски, грабеж со стороны заключенных – теснота и духота, физические и моральные неудобства. Словами трудно описать самочувствие человека, которого отправили на этап. На другой день мы были в Одессе. Воронок, обыск, проверка на вшивость, баня, прожарка и, наконец, камера. В надежде хоть немного отдохнуть, я переступил порог камеры и сразу же понял, что это не получится. Нас завели в камеру, полную инвалидов. Слепые, хромые, глухие, больные, в основном старики, сидели не только на нарах, а даже на полу. Я сел на мешок с вещами, попросил у Бога силы все перенести и тут же заметил, что под столом место свободное. Спросив у заключенных, можно ли мне занять место под столом, я был рад и благодарен Богу, что мог растянуться хоть и на голом полу и не мучиться сидя. На свободе вот уже сколько лет сплю на мягких кроватях и диванах, и так мало благодарю за это Бога. Засвидетельствовав инвалидам о любви Божией, я уснул. А наутро их куда-то отправили, и можно было лежать на деревянных нарах. Через несколько дней меня вызвали на этап, и в Столыпинском вагоне отправили в киевскую пересылку. Снова обыски, унижение человеческого достоинства, духа и смрад. В этапной камере было так плохо, что я удивлялся, худшего за все годы скитания еще не видел. Стекла выбиты, нары перекошены, грязь и духота. Вдобавок ко всему, бесноватый сокамерник. Здесь я встретил пожилого врача, армянина, которого тоже по спецснаряду везли в райки. Помолившись, я стал рассказывать заключенным о Боге, а бесноватый стал кричать, биться в истерике, рвать одежду. Я попросил Господа, чтобы он смирил этого несчастного человека, а один из воров взял доску и пригрозил ему. Бесноватый присмирел. Я благодарил Бога за его власть и силу, за милосердие и услышанную молитву. Через 3 дня меня с армянином повезли в Житомир. К счастью, недолго мучились в вагоне. В Бердичеве по приказанию начальника колонии нас пересадили в Воронок, тюремный такси, и быстро привезли в лагерь. Начальник колонии принял нас доброжелательно и хотел, чтобы мы сразу же приступили к работе. Венерические больные, собранные из лагерей Украины, нуждались в срочном лечении. Я попросил, чтобы дали нам хоть один вечер помыться, привести себя в порядок и утром уже приступить к работе. Начальник согласился. Нам выделили комнату на 4, 3 фельдшера и врач. Условия моей жизни изменились к лучшему. В райках была рабочая колония. Заключенные добывали камни из карьера. Мы в отдельных бараках лечили больных. Оказалось, что медиками тут были вольнонаемные женщины, и они отказались лечить венерических больных. Потому нас и этапировали сюда. Трудностей в этой зоне было много, но Бог давал силы, мудрость и терпение, чтобы можно было все перенести и не потерять упование. Уже через несколько дней, узнав о моем переезде, Лина со служителем из Винницы приехала на общее свидание. Она привезла мне физическое и духовное подкрепление, утешила меня. Словно ангел, Лина приезжала и прилетала ко мне, где бы я ни находился. Через ее служение и молитвы Господь много ободрял и укреплял мою душу, дух и тело. Венерических больных было много, более 140 человек. В основном страдала молодежь, пожиная последствия безнравственной жизни. Больные были злые, нервные, непослушные. У врача часто не хватало терпения отвечать на их назойливые вопросы и даже требования, и он все бросал и уходил из больничного корпуса в жилую зону. Лечение проводили круглосуточно, приходилось не досыпать, я уставал. Правда, начальник освободил нас от общей проверки, и это значительно облегчало жизнь. Я не упускал случая рассказать несчастным о любви Божией, но почва их сердец была так черства, что принимали очень мало. Врач верил в Бога по-православному и с уважением относился ко мне. С ним мы тоже иногда беседовали. В первые дни моего пребывания в райках вызвал меня начальник отряда, молодой лейтенант. Заполнив карточку, он выразил крайнее удивление тем, что в наше время кто-то еще верит в Бога. Он пытался доказать мне, что Бога нет. Я объяснил ему, как у меня зародилась вера, и он прекратил убеждать меня, но рассказывать другим о Боге категорически запретил. Я сказал, что навязывать свои убеждения никому не хочу, а на вопросы заключенных отвечать буду. Начальник отряда спросил меня, познакомился ли я с пятидесятниками, которые уже второй срок по 5 лет отбывают за отказ от присяги и оружия. Я еще не слышал о них, но через несколько дней нашел их, и мы познакомились. 2 брата из Бердичева действительно уже по второму сроку получили за твердость в исполнении воли Божьей. В выходные дни по вечерам мы встречались, беседовали, молились, иногда пели. Были у нас некоторые разногласия в отношении Духа Святого, но мы старались этих вопросов не касаться, радуясь, что можем вместе прославлять Бога за спасение в Иисусе Христе. Евангелие мы читали, но не всегда, и прятали его. Отрядные и у братьев, и у меня очень часто делали обыски, но Бог хранил для нас Евангелие, и мы сердечно благодарили Его за это. Иногда надзиратели заставали нас вместе, когда мы молились или пели, но не разгоняли и даже не запрещали. Бывало, они проходили мимо, делая вид, что не видят нас. Отрядный не оставлял меня в покое. Он часто приходил к нам в комнату и делал у меня обыск, стараясь найти Евангелие. Он запрещал писать в письмах о Боге, разговаривать с заключенными на религиозные темы. Периодически он вызывал меня в свой кабинет по тем же вопросам. Я понимал, что это нужно ему для отметки в карточке, что очередная беседа проведена. На просьбу получить Евангелие отрядный ответил категорическим запретом, заявляя, что это недозволенная книга. Оперуполномоченный ни разу не вызвал меня. По-видимому, мое перевоспитание было поручено отрядному, поскольку многие считали меня неисправимым. Сажать меня в ШИЗО или отправлять в другую зону они не могли, потому что здесь была большая нужда в фельдшере. Как-то вечером нас, врача и фельдшеров, вызвал отрядный. В кабинете у него уже было несколько человек из больничной хозобслуги и вольно-наемные медсестры из санчасти. Неожиданно появились 2 майора из управления города Житомира. Они поинтересовались работой в больнице и спросили 2 из хозобслуги, какой у них срок. Меня тоже спросили о сроке, и когда я ответил, один поинтересовался. «Почему вы не подаете заявление на условно-досрочное освобождение?» Я сказал ему, что согласно их законов не исправился, и меня никто не освободит раньше. Видя безнравственную жизнь окружающих, я еще глубже уверовал, утвердился в истинности избранного пути. Выслушав меня, майор посоветовал все же написать заявление, но я отказался. В сентябре 1971 года меня вызвали в кабинет начальника колонии, где уже был Фисуненко из Киева и Бондарь из Кировограда. Фисуненко сразу начал обвинять меня и наше братство в том, что мы идем против власти, занимаемся клеветнической деятельностью, не выполняем законы. Он зачитал несколько выдержек из братских листов, бюллетеней, совета родственников, узников и журналов. Более часа длилась его речь. Потом стал говорить Бондарь. Он более спокойным голосом дополнял обвинение. Я молчал и мысленно взывал к Богу, чтобы он дал мне мудрость отвечать на все обвинения. Когда Бондарь кончил свою речь, наступило молчание. Долго молчали. Потом Бондарь с некоторой досадой заметил. «Мы тут нервничаем, кричим, переживаем, а он сидит себе спокойненько. Почему вы молчите?» – спросил он меня. «Вы же начальники, а я заключенный, баптист. Если я тоже буду кричать, что тут будет?» Немного помолчали, потом Фисуненко спокойно спросил. «Ну что вы хотите, условно-досрочного освобождения?» «Нет», — сказал я. «Осталось 5 лет, по окончании срока я и пойду домой». Задав еще несколько вопросов о работе и самочувствии, они отпустили меня. Особенного значения этой беседе я не придал. Помолившись, предал все в руки Божьи и по-прежнему терпеливо ждал конца срока. Привезли в колонию брата Даниила из Житомира. Встреча наша была теплой, радостной. Узнав, что он не служитель и даже не проповедник, я спросил, за что же его посадили. Даниил рассказал, когда приезжала милиция во время богослужения, он становился за кафедру с Библией в руках, а служителя просил сесть среди братьев. Так его и осудили как проповедника. Я восхищался смелостью и жертвенностью таких христиан. Как много их, незаметных, простых, готовых душу положить за своих братьев. Даниил рассказал, что из их церкви судили 2, его еще одного Даниила. Одного осудили на 3, другого на 2,5. Мы вспоминали наше молодежное общение, проповеди братьев, вспоминали, как милиция разгоняла наши собрания, и благодарили Бога за право страдать ради Его имени. Со слезами мы молились за детей и молодежь, чтобы никто не ушел с истинного пути и не продал душу свою дьяволу. Господь посредством страданий испытывал нашу веру, желая видеть нас верными. Наблюдая за гонениями в нашей стране, весь мир мог узнать, на какие ужасы способно безбожие. Мы с Даниилом с великой скорбью вспоминали, что служители в Сихебе защищали действия атеистов и, разъезжая по другим странам, устно и письменно говорили, что в нашей стране религиозная свобода. Заключенные часто удивлялись, что нас осудили за веру в Бога, а некоторые подозревали, что мы просто скрываем какие-то преступления. Однако мы с чистой и спокойной совестью могли смотреть людям в глаза и свидетельствовать о Господе, дающим свободу всем обремененным. Заключенные и в этой зоне относились ко мне хорошо, с уважением. Я тоже старался любить их, помогать, особенно в духовных вопросах. Я постоянно благодарил Бога за то, что Его любовь даром излилась в мое сердце через веру в распятого Господа. Тяжелые лагерные условия, несправедливое отношение начальства угнетало заключенных, и они злились, оскорбляли правителей, ругали начальников, некоторые даже хулили Бога. У меня же в трудностях всегда была отрада – мой Господь. Молитвы родных и церкви, письма тоже приносили утешение и бодрость. Я часто пел псалмы, более 100 знал наизусть, и самыми любимыми были: «О Боже, Боже, дай мне силы! Ты знаешь путь! С хвалой к Отцу Небесному, земля бесплодная, закат обогрелся кровавой зарей, люблю Спасителя в книге дивной, я усталый, узнуренный». Утром после молитвы я всегда пел гимн «От сна восставший», а вечером я отдыхать на ночь ложусь. И какой-нибудь псалом об узниках. Вспоминаю наши собрания и большие общения и часто пою: «Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой». Раз в месяц, а особенно перед праздниками, в лагере делали тщательный обыск, шмон. Всех заключенных загоняли в клуб или в столовую, раздевали догола и осматривали тело и одежду, прощупывая каждый рубец. В жилой секции в это время тоже все переворачивали вверх дном. Отбирали ножички, деньги, чай, наркотики и так далее. Эта процедура длилась обычно около 4 часов. После личного обыска можно было идти в секцию и наводить порядок в своих вещах. В начале октября 1971 года один заключенный сказал мне, что я на днях выйду на свободу. Он подслушал разговор между начальниками и был уверен, что это правда. Я сказал ему, что досрочному освобождению не подлежу, потому что не исправился в том, за что меня осудили. Когда же я через несколько дней пошел к начальнику отряда с заявлением на личное свидание, он сказал: «Личное свидание будет дома». Хотя я не писал заявление, как это положено по лагерным правилам, меня все же вызвали на наблюдательную комиссию по условно-досрочному освобождению. Председатель комиссии, замполит колонии, спросил мои данные, а я уточнил у него: «Вы на самом деле хотите представить меня на УДО? Я же нисколько не исправился». Начальник режима глянул на меня удивленно: «Ну, хоть немножко исправились же». «Нет, наоборот, я еще глубже уверовал в Бога». Тогда начальник спросил замполита: «Как же его освобождать?» Замполит повернул ко мне голову и отчеканил: «Мы лучше вас знаем, исправились вы или нет». Он попросил меня выйти в коридор, а через несколько минут позвал, и председатель объявил: «Комиссия решила предоставить ваше дело на суд для условно-досрочного освобождения». Я понял, что слухи и...